Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсе аўторка 27 студзеня.
Як дзяржава кантралюе цела жанчыны, забараняючы аборты ў прыватных клініках.
Галасаваць можна не толькі, калі ты прыходзіш альбо не прыходзіш на участак. Галасаваць можна і тым, што ты не нараджаеш дзяцей.
80% беларускіх прадпрыемстваў працуюць на расійскую абаронку. Ці так гэта?
Производитель макарон вполне может их поставлять в рамках военного заказа. И трусы, собственно, где трусы, там и не только, да?
Зеленский сустрэўся с Тихановской. Что далей?
Что она готова запозичати украинский досвід. Что она готова більш інтенсивно працювати з Україною.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Аб'явіўшы 2026 годам беларускай жанчыны, дзяржава тут жа забараніла аборты ў прыватных медцэнтрах. Афіцыйная прычына не тыя умовы для падобнага ўмяшальніцтва ў арганізм жанчын.
Затое вырашаецца жанчыну, дзе менавіта ёй рабіць аборт, дзяржава мяркуе, што мае на гэта права. Тым больш, што мэта дзяржавы, каб жанчына нарадзіла, а ў дзяржклініках яе адгаворваюць ад абортаў як псіхолагі і лекары, так і святары. Ёсць такая опцыя, якая называецца перадабортнае псіхалагічнае кансультаванне.
Даследчыкі нагадваюць, што нават калі дзяржава афіцыйна цалкам забароніць аборты, іх усё адно будуць рабіць нелегальна, што адаб'ецца на здароўі жанчын і на павелічэнні выпадкаў смяротнасці. І дэмаграфія праз забарону абортаў не прыйдзе ў норму. Як тут не ўгаворвае жанчын нараджаць?
Пра тое, хто насамрэч пацерпіць ад забароны абортаў у прыватных медклініках, разбіраліся Змітер Лукашук і гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
Была хваля пра ўладны каментароў, калі жанчыны ганарліва пісалі пра год беларускай жанчыны. Чаму цяпер няма такой жа хвалі падтрымкі забароны абортаў у прыватных установах? Не наважыліся на такое? Ну і вось сапраўды, можна і гэта, чаму няма такой хвалі, але з іншага боку, там же ж сказалі, мы забараняем таму, што клапоцімся пра здароўе жанчын, не давяраем узроўню прыватных гэтых клінік, гэтак далей. Але эксперты, вы ў тым ліку, наколькі я глядзеў, скептычна ставіцеся да такіх тлумачэнняў і ўвогуле бачыце ў гэтым рашэнні пагрозу. Чаму?
Дзякуй за гэтае пытанне. Безумоўна, як бы яго не тое, што варта, яго неабходна прааналізаваць. І тут можна, як бы шмат што не можна, а мне так хочацца на гэтую тэму сказаць. Я, можа, вас тут крышку папраўлю. Так, вось адна з такіх, напэўна, галоўных навін вось гэтага тыдня і мінулага тыдня, гэта менавіта пра тое, і яе агучыў міністр аховы здароўя, пра тое, што хутчэй за ўсё будзе забаронены аборты ў прыватных медцэнтрах, але па трохі іншаму абгрунтаванню. Не тое, што там са здароўем жанчыны штосьці дрэннае, а тое, што ў них нізкая якасць перадабортнага кансультавання. А што такое для іх нізкая якасць? Это мала жанчын, яны як бы скланілі перамяніць сваё рашэнне і не рабіць аборт.
Адмовіцца ад аборта.
Менавіта вось як бы і бачыце, гэта не хаваецца. Гэта вось няма там нейкіх іншых словаў, а вось гаварыцца на гэта пра гэта наўпрост. Ну, я скажу, напэўна, спачатку, а наогул, а ці патрэбна наогул такое кансультаванне? Мне ўсё ж такі здаецца, што жанчына, якой там 18, больш чым 18 гадоў, яна сама ведае сваю сітуацыю і сама можа прыняць рашэнне. Тады, можа, ў мяне вось такое сустрэчнае пытанне. Калі мы лічым, што жанчына не можа сама прыняць рашэнне, вось без як бы дзяржаўнага кансультавання, давайце дадзім гэтае дзяржаўнае кансультаванне на ўсіх іншых узроўнях. Вось хоча жанчына, напрыклад, ісці вучыцца, а давайте мы дзяржаўнае кансультаванне зробім. Хоча там ісці працаваць, а давайте мы таксама зробім дзяржаўнае кансультаванне. Хоча замуж выходзіць, давайте таксама зробім. Ну як бы не зразумела, чаму усе іншы...
О, інстытут свахаў трэба ўвесці.
Чаму усе іншыя рашэнні жанчына прымае сама, і як бы, ну, як бы дзяржава, напрыклад, лічыць, што не трэба кансультаваць жанчыну перед тым, як яна пойдзе галасаваць там нават за прэзідэнта і гэтак далей. А вось гэтае рашэнне чамусьці жанчына сама прыняць не можа. І зразумела, чаму? Ну, таму, што дзяржава хоча кантраляваць гэты працэс, а хоча кантраляваць і наогул вось сама вось гэта ідэя пра такое значнае абмежаванне абортаў для мяне паказчык, што зусім дрэнна сітуацыю ў Беларусі. Бо зразумела, гэта рашэнне непапулярнае, вельмі непапулярнае. І вось адказ на пытанне нашага слухача, чаму нават праўладныя жанчыны, усе гэтыя там актывісткі гэтак далей не падтрымліваюць, ну зразумела, бо як бы, ну, яно зусім непапулярнае, яно зусім не адпавядае рэальным інтарэсам і патрэбнасцям беларускіх жанчын.
Але, спадарыня Ірына, ўсё ж такі, ну, не адмянілі там аборты, не забаранілі аборты, ну, как бы праявілі нібыта клопат пра жанчыну. І как бы праз прапаганду, праз гэтых вот праўладных умоўна блогераў, блогерак, можна было б давесці вось ізноўку тэзу. О, глядзіце, і тут як клапоціцца.
Ну, слухайце, дзе тут клопат пра жанчыну? Вось я клопата пра жанчыну тут не бачу. Я бачу клопат пра, не ведаю, дзяржаву, пра краіну, пра дэмаграфічную бяспеку. Вось каб нараджалася больш беларусаў. Гэта я бачу. А дзе тут клопат пра канкрэтную жанчыну, якая вось прымае гэта рашэнне і на плечы якой гэта ўсё выпадзе, ну вось ніякага клопату пра жанчыну я тут не бачу. Яшчэ раз, калі б гэта кансультацыя была для таго, каб на самой справе дапамагчы жанчыне прыняць правільная, вось у яе сітуацыі рашэння, ну, напэўна, гэта было б добра. Але дзяржава, ну, яна наўпрост, і гэта ўсё запісана, што эфектыўнасць гэтых кансультацый, гэта колькасць адмоваў ад аборту. Ну, як бы тут ніякага клопата пра жанчыну няма.
І ў такім выпадку, калі такая, ось, как бы накірунак мысленне, дзеянне дзяржавы, то чаго чакаць далей?
Вось, і як бы вось тое, што вы спыталі. Так, калі б, напрыклад, сказалі бы, што там завтрашняга дня немагчыма будзе наогул зрабіць аборт у Беларусі, ну, зразумела бы, вось, как бы это выклікала бы, ну, напэўна, выхад людзей на вуліцы. Гэта зразумела. Але вось давайце мы так пачнём паціху, патроху, ну, вось як варыць гэтую жабку ў кіпятку, вось гэтае абмежаванне. Глядзіце, таксама, вось, калі міністр вы ступаў, ён сказаў, што вось гэта, як бы гэта прапанова, яна ўжо ўнесеная ў кодэкс, але ёсць яшчэ адна прапанова з, значыць, з 12 тыдняў на 9 тыдняў. Але тут мы яшчэ як бы параімся з медыцынскай супольнасцю. Вось ужо наступная як бы мера таксама агучана. Яшчэ гаворыцца пра тое, што вось яе не вырашылі, але яна агучана. І вось так, ну гэта і будзе ісці. І яшчэ раз, гэта паказвае, што на самой справе сітуацыя, напэўна, больш горшая, чым там мы гэта зараз разумеем, нават па тых, ну, нейкіх скудных лічбах, скудных фактах, якія да нас даходзяць. Бо яшчэ раз, гэта рашэнне непапулярнае, яно зразумела жанчынам не спадабаецца, але калі на гэта дзяржава ідзе, ну, значыць, зусім дрэнна.
Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай. Тэма размовы – год жанчыны і спроба дзяржавы забараніць аборты ў прыватных медцэнтрах.
Антон Берна піша каментар такі, ну, відаць, з нагоды таго, што мы здзіўляемся, чаму вось дзяржава так сябе паводзіць, ну, прынамсі, вось на гэтым канкрэтным этапе. Можа, патаму, што рэч ідзёт о жызні другога чалавека?
Гэта ўжо зусім іншае пытанне, і я б, напэўна, бы хацела сказаць пра тое, што аборт, гэта першае, перш за ўсё, гэта пытанне, гэта частка рэпрадуктыўных правоў жанчыны. Можна разважаць пра аборт як этычнае пытанне, як рэлігійнае пытанне, там не ведаю, як культурнае пытанне, гэта ўсё можна. Але гэта, напэўна, на ўзроўні асобных людзей, асобных сацыяльных групаў, камьюніці і гэтак далей. Зараз мы гаворым пра базавае права чалавека. Вось гэта частка рэпрадуктыўных правоў. Тое, што аборты можна... можна рабіць шмат таго, каб абортаў было менш, гэта зразумела. Але таксама нічога мы не чуем, каб, напрыклад, беларуская дзяржава прасоўвала кантрацэпцыю, інфармацыю пра кантрацэпцыю. У тым ліку, вось чамусьці мужчыны менавіта часцей пішуць такія каментары, напрыклад, пра мужскую кантрацэпцыю, якая зусім не развіта у Беларусі, і мала хто з мужчын карыстаюцца, перакладваючы кантрацэпцыю менавіта на жанчын. Можна гаварыць шмат пра мужчынскую адказнасць у стасунках, бо яшчэ ні адна жанчына не зацяжарыла без удзелу мужчын. І гэта, канешне, вось пра гэтую сумесную адказнасць трэба гаварыць, але яшчэ раз аборты будуць, і забарона абортаў не прывядзе да павелічэння нараджальнасці. Гэта такі факт, які быў пацверджаны і, напрыклад, у Савецкім Саюзе, калі вось у 30-е і 50-е гады былі забаронены аборты. Гэта было пацверджана на прыкладзе іншых краін, той же самай Румыніі сацыялістычнай, на прыкладзе ўсіх краін. І нават у Польшы, у якой мы зараз жывем, вось усе гэтыя антыабортныя рашэнні, яны не далі не тое, што павелічэнне нараджальнасці. Наадварот, нараджальнасць зніжаецца яшчэ больш, бо як бы гэта становіцца страшна у тым ліку, калі жанчына разважае пра тое, што калі, у выпадку некіх абставінаў яна не зможа зрабіць легальны аборт, вось гэтыя нелегальныя аборты, яны прыводзяць безумоўна да смерцяў жанчыны, немаўлят, да хвароб хранічных і гэтак далей. Но гэта вось такі досвед, які, як бы ўжо шмат грамадстваў, шмат краін на гэтыя граблі наступала. Давайце ўжо некія ўрокі з гэтага вынесем і не будзем там у чарговы раз на гэтыя граблі наступаць, бо гэта не та мера, якая палепшыць сітуацыю з нараджальнасцю.
Так, сапраўды, з аднаго боку, вы добра прывялі прыклад Польшчы, это сапраўды ёсць тут как бы не дапамаглі гэтыя меры, сапраўды, каб быў там выбух дэмаграфічны і гэтак далей. З іншага боку, вядома шмат, што ездзяць для таго, каб зрабіць аборт грамадзянкі Польшчы, там у Чэхію, у Малдову, раней ездзілі яшчэ і ва Ўкраіну, зараз Украіна не, але ездзяць у іншыя краіны, але больш за ўсё, канешне, калі гэта будзе нейкія такія, як гэта кажуць, там чорныя гэтыя медпаслугі, якія падпольныя, якія невядома на якіх умовах і ў якой сітуацыі і да чаго будуць прыводзіць.
І перш за ўсё пацерпяць ад гэтага самыя неабароненыя, самыя слабыя слаі насельніцтва. Бо зразумела, напрыклад, жанчына, якая жыве ў Мінску, якая больш-менш добра зарабляе, якая мае адукацыю, мае інфармацыю. Хутчэй за ўсё яна знойдзе для сябе нейкае рашэнне. А жанчына, якая жыве ў сельскай мясцовасці, у якой няма грошай, яна і акажацца ў гэтай пасцы.
Гэры Дэвідсон піша, каб нараджалася больш беларусаў, трэба паважаць іх правы, а не разглядаць як скот. Не адняць, не дадаць, у прынцыпе.
Згодная на 100%. І я хацела б яшчэ заўважыць, што вось такія рэпрадукцыйныя паводзіны беларусак і беларусак, гэта ж таксама як бы адказ людзей на палітыку Лукашэнкі. Што галасаваць можна не толькі, калі ты прыходзіш альбо не прыходзіш на участак. Галасаваць можна і тым, што ты не нараджаеш дзяцей. Гэта твой адказ на палітыку дзяржавы.
Далее у программе Евразум.
80% белорусских предприятий работают на российскую оборонку. Чи так это?
Производитель макарон вполне может их поставлять в рамках военного заказа. И трусы, собственно, где трусы, там и не только, да?
Зеленский встретился с Тихановской. Что далее?
Чи вона готова запозичати український досвід? Чи вона готова більш інтенсивно працювати з Україною?
Зустрінемося після новин спорту.
На Єврорадіо новини спорту. Арина Сабаленко вышла у полуфинал открытого чемпионата Австралии. Первая ракетка света обыграла американку Иву Йович 6-3, 6-0. Белоруска упевнена дейничала у атаки и, не глядя на могутные удары юной соперницы, здолела завершить матч за 1.5 часа. Это уже 14-й полуфинал турнира «Великого шлема» у карьеры Арины и 6-й запар. Она перемогла во всех 10 матчах бягучего сезона. Белоруска не соступила ніводнага сета у гульнях 2026 года, при гэтым аддавала максимум 3 геймы. Сабаленка працягвае барацьбу за тытул у Мельбурне. У наступным раунде яна згуляе супраць украінкі Эліны Світолінай. Мінская «Динамо» не надто удала почало 2026 год у КХЛ. У черговом матчі зубри соступили Салавату Юлаєву 1-2 у авертайме. Гэта параза стала уже шостой для мінчан у 10 перших сустрэчах студеня. За гэтый адрезок «Динамо» набрала только 9 очков с 20 магчымых. Не глядячи на неудалый старт года, мінская команда пакуль застаецца сярод лидеров заходней конференции континентальной хоккейной лиги. Беларусь соступила Испании на чемпионате Европы по футзале 0-2. Команда Александра Черника провела другий матч на Евро-2026. Суперниками белокрылых стали семикратные чемпионы континентального першинства, которые забили по мячи у кожным с таймов. У першим отзначился Мельяда, у другим – Давид Новаа. Заключный матч группового этапа сборная Беларуси проведет 29 студеня. Суперник – Словения. Початок гульни у 19.30. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум.
Згодна украінскай выведцы, больш за 80% беларускіх прадпрыемстваў прыцягнутыя да выканання дзяржаўнага абароннага заказу Расіі.
Паведамляецца, што ў нашай краіне рамантуюцца бранятанкавае і ракетна-артылерыйскае ўзбраенне, сродкі сувязі, аўтаматызаваныя сістэмы кіравання і авіяцыйная тэхніка Расіі.
Натуральна, што гэта не навіна, бо многія беларускія заводы патрапілі ў еўрапейскі бан менавіта праз працу на расійскую абаронку. І калі цяпер гэтыя прадпрыемствы перажываюць залатыя часы, супрацоўнікі атрымліваюць заробкі і даволі высокія, іншыя флагманы беларускай прамысловасці ў глыбокім крызісе.
Так беларускія трактары і аўтобусы губляюць канкурэнтную здольнасць на расійскім рынку, іх усё актыўней выцясняюць кітайскія аналагі, больш танныя і жывучыя.
Але надзея, як кажуць, памірае апошняй. Магчыма, сітуацыю з беларускім экспартам у Расію выправіць новы амбасадар у гэтай краіне, былы міністр фінансаў.
Пра перспектывы беларускай эканомікі на расійскім напрамку ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
Давай пачнем, ведаеш што, з міністра фінансаў Юрыя Сільвестрава, які нечакана стаў амбасадарам Беларусі ў Расіі. І тут некалькі пытанняў. Першае, такая вось, як гэта, ратацыя, ці раскадроўка, перакадроўка, там смена кадраў. Пра што яна сведчыць, калі бяруць міністра і ставяць амбасадарам? З аднаго боку, з другого боку, я, праўда, не паспеў пачытаць, бо эфіры былі папярэдні, выскачыла інфармацыя, што яго там з нейкімі парушэннямі прызначылі на гэтую пасаду. Ну, але парушэнне парушэннямі, але сам факт прызначэння.
Слушай, ну, на самом деле, это же не просто посол, это посол Беларусі в Росіі, то есть фактически фактически это ставит задачи, которые Лукашенко видит на российском направлении. Да? Раньше это была задача продать трактор, сейчас, видимо, не только. Да? Сейчас еще и заработать на этом какие-то деньги, получить из России какие-то деньги. И Селиверстов достаточно жестко прошелся по многим вопросам повесточки, да, что сейчас уже недостаточно там просто трактора продавать за 3 копейки и, значит, радоваться тому, что у нас вот объем экспорта растет. Да? Ну, нужны другие вещи, нужно, чтобы рассчитывались за эти поставки, нужны совместные инфраструктурные проекты, которые обещают, но движения нет. Ну, в общем, задача серьезная, и, в общем-то, вот карьерный финансист все-таки пошел на это направление такое, которое сильно сложнее, чем просто про дипломатию и просто про торговлю.
То бок, умовно кажучи, это не понижение?
Нет, ни в коем случае. Ну, фактически, это должность вице-премьерская, он в статусе вице-премьера. Фактически, это повышение.
А что на конт там короткой и некороткой лавы запасных?
Ну, это давняя проблема Лукашенко, да, что он никого не отпускает никуда никогда, да, даже фактически директора госпредприятий уже пересаживаются с места на место, причем немедленно.
Ну, про СЧЗ КДБ.
Ну, слушай, иногда да, иногда нет. Тут как это самое, да, там вот МТЗ гендиректор не справился, тут же его отправили на подшипниковый завод. Может, подшипниковый завод не жалко уже, я не знаю, но факт, что не дают уйти, все остаются в обойме. Вот. Ну, я, конечно, жду, пока подрастет вот эта патриотически настроенная молодежь, которую выпистывали эти наши патриотические клубы, да, которые там подтягиваются хорошо.
Будет идти по головах по карьерную лестницу будущую.
Да, да. Ну, вот мне сложно сказать, насколько это в серьезном хозяйстве такие люди полезны, да. Ну, возможно, для повышения боеготовности как-то. Вот. А, честно говоря, в экономике это немножко пока звучит сомнительно, потому что все места сейчас занимает абсолютно старая школа, та, которая еще там из Калаврских, из Ермоловича Минфина, то есть это такая старая гвардия уже.
А, коли вогуле казать про российский накерунок, что там отбывается? Какие перспективы у белорусской экономики, ну, такие маются на увазе, импортные и вогуле там отрывание новых кредитов, вогуле какие?
Ну, по деньгам все плохо, да. Россия ждет всплеска инфляции, уже речь идет о том, что треть плана на год январем они выберут, потому что вырос НДС, потому что подорожание коммунальное, потому что подорожание сезонное, и, в общем, по инфляции ситуация не очень хорошая, по госзаказу, соответственно, тоже. Поэтому какого-то большого оптимизма на российском направлении пока не просматривается, и тут сложно сказать, какие будут перспективы по экспорту. Да? Уже конфликт по маслу сливочному наметился, да, уже там несколько встреч было, Беларусь обвиняет в демпинге. Ну, понятно, что вряд ли уже введет Москва антидемпинговые санкции в отношении Беларуси. Все-таки до этого давно не доходило. Но в любом случае это проблема, и проблема со сливочным маслом, она есть везде, потому что цены вначале выросли, сейчас они немножко подупали, и фактически затоваренные склады оказались у многих. Но идея в том, что Беларусь и Россия, судя по всему, вместе решать эту проблему не планируют. Да? Россия четко лоббирует свои интересы, четко говорит, что Беларусь нарушает, поставляет слишком дешево, демпингует, и, в общем, нету каких-то таких сильно союзнических настроений в этом. Вот. Ну, по итогам года там тоже все не сильно оптимистично, и по МАЗу большое сокращение, по автобусам там небольшое, но планировали-то большой рост. Ну, в общем, не получается пока какого-то такого вектора. И Селиверстов намекнул, что там есть какие-то проблемы, что что-то там кто-то не рассчитывается вроде с нами за поставки. Вот, и что нужны новые инструменты, потому что в России нет денег, в России высокие
ставки. Вот нема грошей, и это просто нормальное такое, ну, нормальное жадание, как это, чтобы без мата выказаться, обмануть своих партнеров.
Слушай, ну, это о том, что у каждого свое хозяйство, да, это никакая не семья, где твои деньги, мои деньги, у каждого деньги свои, тумбочка у каждого своя, и каждый пытается там, а давайте мы вместе, но там, где мне это удобно, да, вот масло Лукашенко считает, что мы же должны вместе, да, ну, при этом по мясу вместе он не хочет, да, там, где его позиции более слабые, там он говорит, что нет, вот нам надо вначале свое, да, вот, поэтому какого-то большого оптимизма на российском направлении пока не вырисовывается.
З іншага боку, вот буквально учора, я, здаецца, ці заўчора прочитал новину, что у России сгорел черговый автобус МАЗ. Вот, и ну как бы глупо чакаць на фоне гэтых постоянных навінаў про гарачыя пылающие та сама МАЗы автобусы некое павелічэнне их продажу у Росіі. Але мяне на фоне гэтай навіны вельмі ну, как бы, посмяшила іншая навіна, там МАЗ выпусціў аўтамабіль такой аўтадомік і типа там за 3 гадзіны там 200 званкоў з заказамі. І я думаю, яны навін пра аўтобусы не чытаюць там ці як.
Слушай, ну фішка в том, што ещё доміка, собственно, нет в продаже, да? То есть у нас всегда всё есть на бумаге. У нас электромобіль тоже на бумаге уже, наверное, поехал. Вот, на самом деле его в реальности в продаже нет. Вот, слушай, а то, что они говорят, ну, там уже Лукашенко намекнул, что ему из Белого дома запрос прислали, что вы хотите от нас импортировать, и он намекнул на двигатели. Знаешь, может, и для автобусов, в конце концов, вот то, что горит, вот те комплектующие, которые там китайские импорты заместили не очень удачно, может, мы что-то из Штатов могли бы поставить, бог его знает.
Ну так, насколько я памятаю, але для грузовых автомобилей...
Белазы, Каммингс шел американский.
Шел американский. Рухавікі да. І для мазаўскіх, здаецца, таксама, але не спец, не буду, да, шлі, не буду да. Сцвярджаць.
А цяпер пра беларускія прадпрыемствы, якія працуюць на вайну. Працягваюць Дмітрий Лукашук і Вольга Лойка.
Пра 80% беларускіх прадпрыемстваў, якія працуюць на ваенна-прамысловы комплекс Расіі. Там вочы вот так вот ва ўсіх зрабіліся, потым пачаліся тлумачэнні, што можа ён меў на ўвазе 80% ад тых прадпрыемстваў, якія ўваходзяць у склад беларускага ваенна-прамысловага комплекса, а не ўсіх там прадпрыемстваў. Але як ты ацэньваеш гэтую лічбу і гэтую верагоднасць?
Слушай, ну мне сложно поверить 80% вообще всех предприятий, потому что, ну, понятно же, что есть те, кто выпускает творог, макароны, значит, шьет трусы и так далее. Вряд ли они все прям в таких масштабах задействованы. Хотя, знаешь, с другой стороны, ты думаешь, производитель макарон вполне может их поставлять в рамках военного заказа, и трусы, собственно, где трусы, там и не только, да. Поэтому, ну, я надеюсь, что это не имеет все-таки таких масштабов, да, что это 80% все-таки от чего-то, ну, там, от государственной, официальной какого-то промышленного сектора, не знаю, сложно сказать, там нет пояснений. Но то, что Беларусь вовлечена сильно и вовлечена прямо активно, ну, это совершенно очевидно, да, тут, в общем, скрывать нечего. Лукашенко, собственно, и не скрывает особо, вот, вполне цинично. Ну, у нас такие обязательства, да, я не хочу это оценивать, вот у нас просто такие обязательства.
Ну так, то бок, в принципе, але тое, як завязана от вытворчасцю эканамічна Беларусь у гэтую агрэсію, гэтую вайну, яно нейкім чынам мяняе, на твой погляд, стаўленне Захада, Европы, прынамсі, да Беларусі. Уплывае на рашэнне, якое там пачынаць размову з Лукашэнкам ці не пачынаць?
Знаеш, безусловно, влияет, это как бы очевидно. Меня больше пугает, что эта тема, она влияет и на тех белорусов, которые внутри Беларуси. И постепенно не все, возможно, даже не большая часть, ну, появляется вот это. Ну, а что вы хотите, да? Ну, так что мне вообще не жить, вообще не работать нигде, да? Ну, вот если вот 80% промышленности работает на российский ВПК, мне, ну, самоликвидироваться или натуральное хозяйство начать вести, а что вы от меня хотите? Ну, мы хотим, во-первых, понимание того, что это нехорошо, да? Даже если у тебя есть какая-то там дурная привычка, твоя борьба с ней начинается с осознания того, что эта привычка есть, она мешает тебе, твоей жизни, твоему здоровью, да? Вот это осознание, оно очень важно. А попытки его нормализовать, ну, что вы хотите, да, я вообще не знаю. Да, шью там, строчу себе, да, это там трусы или какие-нибудь для военной формы штуки, я не знаю, да, это мое дело маленькое. Вот сижу, тут примус починяю, да, для чего этот примус используется, я знать не хочу, не мое это дело. Да, ну, это зона ответственности все равно, да, это все равно какой-то моральный выбор. Если есть возможность этого не делать, то, в общем-то, наверное, самому человеку было бы приятно. Потому что, знаешь, ты же, когда ты начинаешь вот эти самооправдания, ты же понимаешь, ну, что косяк есть, что проблема есть. Вот, конечно, тебе очень не хочется брать на себя это совершенно безумное какое-то чувство вины, да, особенно сейчас на фоне того, что украинцы реально замерзают, да, и твой вклад в это есть мизерный, пусть, да, но все равно ты, тебя это напрягает, да. У меня с теми белорусами только паспорт пока общий, и все равно я чувствую эту какую-то такую...
Но это тебе напруживает, да. А пероважную большасць тых, хто працуе, і вогуле, как там это? Я политикой не интересуюсь.
Во-во-во-во-во, да, да. Наше дело маленькое, жираф большой, ему видней, да. Слушай, ну, наша собственная субъектность, она должна как-то отрастать, да, и там приказали, преступно приказали и так далее. Надо научиться в этом все-таки разбираться, это важная штука. И говорить потом, что ничего страшного, мы потом еще эту Украине будем помогать, значит, восстанавливаться. Ага, спасибо вам большое. Да? Вначале вы поможете нас заморозить, потом поможете нам восстановить. Очень удобно, прям хорошо вы устроились.
Тема, бач, зачапіла наших гледачоў. Моральный выбор у работяг был у 20-м годзе. Яны его не зрабілі, не могуць же яны выбирать мораль кожны год альбо кожныя паўгады, піша Віталіна. Віктор К. піша, дык вы ж самі нылі, што трэба санкцыі. Калі вы адразаеце санкцыямі заходнія рынкі, відавочна, прамысловасць пераарыентуецца на расійскі рынак. Ну і Джон Мшчу за всех, а вам не кажется, што мы для Европы просто не существуем, и они не будут с нами устанавливать отношения.
Да, ну, я как раз против санкций, да. Забавно, что одна из моих уголовных статей призыва к санкциям. Да, это не важно, да. Иногда не до закона.
Хлопала без рук.
Да. Вот. Ну, как раз поэтому. Да, слушай, ну, моральные выборы мы делаем достаточно часто, да. Конечно, иногда мы делаем их не вовремя, да. Там куча людей, которых спрашивали, где вы были в 20-м, там говорят, там, а где вы были в 14-м? И таких развилок много. Я вот на площади 10-го года вот что-то не видела всех тех, кто по возрасту там уже мог быть. Ну и начинается, да, там до печенегов так можно дойти. Да, это новая развилка.
Не, ну давай уже до печенегов, там есть кому доходить. Да. Мы уже тут можем хотя бы там вот Полоцкое князство.
Да, вот, поэтому мне кажется, что сделать хороший и правильный поступок никогда не поздно, да, и когда в отношении, неважно кого, силовиков, журналистов, говорят, вот, они ушли там только в 21-м году. Ребят, они ушли, они сделали этот выбор, не всегда он легкий, не всегда его физически можно сделать, прям взял и шагнул, да, поэтому... Хочет ли Беларусь, Европа-Беларусь? Слушай, ну, это спорный вопрос, да, вот мы же видели вчера достаточно удивительное зрелище, да, когда и президент Литвы, и президент Польши, и Светлана Георгиевна, и Зеленский... И как-то они хорошо смотрелись вместе, да, не в том плане, что я считаю, что все они идеальные президенты для своих стран, да, но в моменте, с учетом общих целей, они выглядели очень хорошо, и это было очень рационально, и бывший посол Украины в Беларуси Кизим написал очень хорошо, что да, это, ну, вот это вот примерно так это должно выглядеть на самом деле, да, потому что общие цели однозначны, вот, общий противник тоже однозначно виден. И в любом случае сказать, что Беларусь не нужна Европе, ну, было бы странно, да.
Редакторка плана «Б» и былая полезневоленная оглядальница Вольга Лойко была у нас у эфиры. Живи, Беларусь!
Далее в программе «Евразум».
Зеленский сустроился с Тихановской. Что далее?
Что она готова запозичать украинский досвід. Что она готова більш интенсивно працювати з Україною.
Зустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зібош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Американский рэпер и предприниматель Канье Уэст публично попросил пробачения за свои антисемитские заявы, признавшие, что утратил связь с рэчаисностью праз биполярное расстройство. Открытый лист под назвой «Тым, какое покрыўдзіў» з'явился у газете The Wall Street Journal. 48-годовый артист заявил, что его поводзіны у апошнія гады были разбуральными и причинили боль многим людям. Паводле слоў Уэста, проблемы с психічным здоровьем пачаліся пасля автомобильной аварии у 2002 годе, а у 2023-м яму поставили диагноз биполярное расстройство першого типу. Рэпер признал, что менавіта у маніакальных эпизодах ён рабіў скандальные заявы, у тым ліку антисемитские. Ён подкрэсліў: «Я не нацист и не антисемит. Я люблю яўрейский народ». Актрисе Сидни Суини погрожают обвинувачиванию в вандализме и незаконном проникновении на территорию. Как поведомляет телеканал ABC, зорка сериалов «Эйфория» и «Белый лотос» ночью вывесила бюстгальтеры на знаку «Холливуд» у Лос-Анджелесе в межах рекламной кампании своего бренда нижней белизны «Сирн». Акция отбылась напередодні запуску первой коллекции бренда, запланованного на 28 студеня. Право власності на знакомитый знак належить Голливудской гандлевой палате, представники якой заявили, что не давали Суини дозволу на выкористанне шильды. Организация «Фильм LA» санкционовала только здымки у районе знака, але не доступ до его. Выданне «Калайдер» склала спіс з 10 навукова-фантастычных фільмаў, якія застаюцца актуальнымі незалежна ад часу. Эксперты адзначаюць, што сапраўдны сай-фай трымаецца на саспенсе, зразумелых правілах унутранага свету і ідэях, якія не старэюць гадамі. Лідарам рэйтынгу стала стужка «Зорныя войны» эпізод 5 «Імперія наносіць адказны ўдар» 1980 года. Гэтую частку называюць адной з самых значных. Вайна працягваецца, герои вымышленную тякать, история не мая кончатковой развязки, а в образ Дарта Вейдера раскрывается значно глыбей. Другое место заняла классика Стэнли Кубрика 2001 год «Космичная Одиссея». Фильм «Загадка», який не дае готовых отказов, але покидая в образы и пытанні, что не забываются. Тройку замыкая «Бягун по лязе» 1982 года. Картина, якая опередила свой час и здолела предказать будущее технологии. У десятку так само вошли «Чужи», «Парк юрского периода», «Матрица», «Терминатор», «Прибыццё», «Район номер 9» и «Бягун чи полязе 2049. Ви слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
Єврорадіо. Хваля без цензури.
На выходных Светлана Тихановская официально встретилась с Владимиром Зеленским. Это отбылося у Вильни, куда президент Украины прилетел на церемонию ушанования повстанцев 1863 года.
Подея тут же притягнула до себе увагу медиа и аналитиков. После подеи 2020 года и початку войны в Украине команда Тихановской методично спробовала наладить контакты с Банковой, однако выселки подавались амарными.
А тут встреча и до того же запрошение Тихановской у Киев. Аналитики меркуют, что вся справа у новым керовнику офиса украинского президента Кирилле Буданове.
И что теперь относины официального Киева с белорусскими демсилами у выгнания мают перспективы. Подробязней про гэта у эфиры Еврорадио Дмитрий Лукашук пагутарыў с украинским политологом Евгеном Махном.
Мы с вами не один раз у эфиры обмярковывали тему, калі ж ужо Зеленский с Тихановской сустрэнуцца, калі будзе нормальная сустрэча. Ну и ваш отказ был такі там, да, наўрадці калі-небудзь, мои маленькие сябры. Вот, ну, так, жартуючы. Але, наколькі нечакана была гэтая сустрэча для вас?
Для мене я не очікував цієї зустрічі, чесно визнаю. Я прихильник того, що ми маємо не захоплюватись зустрічю, а говорити про те, що вона нам дає. Я згоден з Ігорем Кизимом, з колишнім послом з особливих доручень українського МЗС, який займався білоруським питанням, і він, ну, вже рік, до речі, не працює на цьому напрямі, ну, він пішов на пенсію, але Ігор Юрійович зауважував, що потрібно, що це потрібно, необхідно здійснювати, але далі, ну, ми на сьогоднішній момент просто виходить за рік після можливостей Ігоря Кізима доносити цю інформацію до президентського офісу, отримали цю зустріч. Що в сухому залишку? Попросила Світлана Тихановська призначити спецпредставника, замість Ігоря Кизима. Я знаю, що є люди, які працюють на білоруському напрямі в департаменті недружніх країн для України в українському МЗС. Що вона сказала про підтримку української боротьби? Чи Крим її Зеленський не питав, але от наостанок скажу, що за повідомленнями білоруських медіа Зеленський запросив Світлану Тихановську до Києва. І в мене виникає питання, а з чим вона може приїхати до Києва?
Я тут не можу нічого сказати. От ваше міркування. Докладні, з чим Київ би, чи Київ, Зеленський, Україна, українське громадство чекало би, з чим приїхала Тихановська?
Я можу давати тільки публічні поради, бо я не долучений до процесу ухвалення рішень, але скажу, що я вважаю, що Світлана Тихановська б виграла від розуміння того, що українська діаспора на сьогоднішній момент є з одного боку найменш чисельною, менше за все білорусів в Україні проживає, правда? Попри те, що в 20-му році 300 тисяч пройшло через нашу територію. Це просто до того, наскільки ця зустріч своєчасна. І потім був 21-й рік, який нам люблять згадувати білоруські демократичні сили в Україні. Але ми зараз не будемо згадувати, бо те, що було дуже-дуже давно, зараз воно не має великого сенсу. Після того пройшло дуже багато подій, які змінили логіку. Я був би радий, якби Світлана Тихановська змогла, скажімо, продемонструвати, що вона б хотіла бачити Білорусь нейтральною після зміни влади в Білорусі, що вона готова запозичати український досвід, що вона готова більш інтенсивно працювати з Україною. Я був би радий, якби українська влада створила програми для українських студентів, яка б зробила так, щоб переклади з білоруської мови на українську, вони були не поодинокими, бо з літературознавцем Владиславом Левицьким ми вже кілька підходів робили, шукали можливість, щоб видали, наприклад, Альгерда Бахаревича «Площу перемоги». Але поки що нам не вдається. Правда, вийшла інша його книжка наприкінці минулого року. Ми робили з колегами індекс білорусько-українських відносин, тобто інтерес між білорусами та українцями на горизонтальному рівні існує. Ми тепер побачили зустріч в верхах, так би мовити. Чи буде від неї якесь продовження? Це цікаве питання, тому що візит в Україну, і я б хотів би, щоб в офісі Світлани Тихановської це розуміли, буде першим її візитом до воюючої країни. І, відповідно, їй треба робити з цього необхідні висновки.
На думку Євгена Магди, зустрікаючись зі Світланою Тихановською, Володимир Зеленський шукав вау-ефект, і він справді отримав його серед білорусів.
Однак саму зустрічу у Києві треба серйозно підрихтувати. Чому сьогодні Зеленський більш не звертає увагу на Лукашенку, якому, напевно, не сподобалася гэта зустріча з Тихановською?
Протягує Євген Магда.
Він же вже настільки осмілів, що критикував Європейський Союз в Давосі після того, як Європарламент ухвалив рішення прискорити розгляд питання про виділення Україні 90 мільярдів євро. Лукашенко ж не може виділити 90 мільярдів євро, так що хай собі сидить і розслабиться. Не треба зламати діда, це, звичайно, хороша теза. Я знаю, що її автор Григора Степеня, я так розумію. Але в будь-якому випадку це цікавий асиметричний крок. Поясню, в чому річ. Я розумію, що багато гарячих голів, вони бачать там удари дронами по НПЗ білоруських і так далі. Лукашенко ж сам нещодавно визнавав, що він не Лукашенко, а хтось з його генералів, що ще не все можуть збивати і так далі. Знаєте, як воно гарно, коли НПЗ палає, особливо російський. Але Такий крок призведе до появи, на мою думку, тисяч російських військових, яких переодягнуть в білоруську форму, назвуть білорусами. Нікого не буде дивувати, що команди віддаються російською мовою і відправлять воювати, правда? Ну, тобто це реальний сценарій. І це, ну, я думаю, не найкращий сценарій для всіх нас. Тобто, а тут, ну добре, зустріч з Тихановською, але це, ну, там Азарьонок вже і інші пропагандисти, вони там відпенсювалися. Ну, тобто, виникає питання, що далі? Вчора журналіст український Максим Савчук, який активно працює з білоруським розслідувацьким центром, він написав у себе в Фейсбуці, що а коли будемо запроваджувати, ну, типу, зустріч Тихановською – це добре, а коли Україна буде запроваджувати санкції проти Лукашенка. І от я за це зачепився і скажу от таку цікаву річ. Це якраз, це теж крок, який міг би бути дуже показовим. Поясню чому. В світовій практиці не прийнято запроваджувати санкції проти голів держав. Але якщо санкції, навіть проти Путіна немає санкцій, але якщо є санкції проти дружини Лукашенка, і Україна запровадить санкції проти нього, то вона покаже, що він просто для нас не є президентом. Ну, от не є, хоч стріляйся.
Євген, я прочитав такою доброю, ну, такою досить смішною з одного боку, а з другого боку, може, і не смішною, чи має сенс, на ваш погляд, виказування такое. Як похорошев Зеленський без Єрмака? Ось білоруси так ось обмірковували зміну риторики Зеленського. На ваш погляд, усе ж таки, наколькі от менавіта сыход Ермака з ближайшого оточення Зеленського, а разом з ним я б додав і Подоляка, а може і найперш Подоляка, мог повпливати на позицію Зеленського?
Я не думаю, що це вплинуло настільки. Ну, тобто, тут питання в тому, що Андрій Єрмак створив такий дует, знаєте, він продюсер, а Зеленський актор. Тобто йому було зручно в цій ситуації, зручно працювати Зеленському, тому що Єрмак за нього все вирішував. Але виходить, що вирішував і там, де треба, і там, де не треба. Поки що рано говорити про те, наскільки там успішний Кирило Буданов, який, ну, тільки фактично скільки? 3 тижні з хвостиком очолює президентський офіс. Але очевидно, що його модель управління, вона буде іншою. Якою іншою, я поки що сьогодні сказати, напевне, не можу. Тому що Буданов, професійний розвідник, він достатньо правно приховує своє обличчя.
Я нагадаю, що з нами на сувязі був український політолог Євген Магда. До зустрічі. Живі Білорусі. Слава Україні.
Героям слава. Живі вічно. Єврозум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.